Era schon. Значит, сегодня мы будем знакомиться с персонажем из древней истории. Имя его Нимрод. Значит, в Кумаше сказано про него, что он правил четырьмя областями, которые находились на земле Шинар. Дальше было сказано, что он могучий охотник перед Ашем. Кого он ловил, не сказано. Но на одном из предыдущих занятий, позапрошлом, мы говорили, что он ловил ангелов. Это его было, главная миссия на Земле. И вот сказано, что он это делал на Земле Шинар. Все четыре области находятся на этой Земле. Значит, есть что-то специальное в этой Земле. Что специальное? Ну вот эта история со строительством Вавилонской башни. Умаш повествует, что там вот как раз они нашли эту землю специальную, которая называется Шинар. Значит, что было специально в этой земле? Ну, она была специально уготована Всевышним для вот этого строительства этой башни. И, значит, Мидраш повествует, что люди, которые строили город и башню, они затеяли войну со Всевышним. В чем суть этой войны? Значит, мы отчасти уже про это говорили, но сегодня будет углубление, расширение, прояснение этой концепции. Всевышний управляет творением. И значительная часть этого управления, она связана с ангелами. Через них он управляет. Ну, и они, так сказать, не двигаются по так, как кому взбредется. Есть определенные законы. И законы они установлены изначально, в момент сотворения мира. Вот ангелы подчинены этим законам. Конечно, он может вмешиваться в любой момент и делает так, но тем не менее, вот есть творение, существует. Оно функционирует определенным законом, и ангелы подчинены этим законам. Так вот, значит, те люди, которые решили построить город и башню, они имели доступ к этим законам. И они рассудили так, что вот если мы знаем эти законы, которым ангелы подчинены, давайте возьмем дело в свои руки. И вместо Всевышнего будем управлять сами этими ангелами, потому что мы знаем законы, которым они подчинены. Вот это суть этой войны. Отнять управление творением от Всевышнего и пользоваться в соответствии со своими интересами. Дальше, значит, когда Творец создавал мироздание, он создал не только законы, по которым он управляется, но и само мироздание. Законы в рамках мироздания, творения. И одно не существует без другого. Законы существуют, творение существует в самом творении. И творение без функционирования, без этих законов, как, значит, бездомный дом, оставленный. Чему оно? Что эти две вещи связаны? Поэтому помимо вот этих законов управления, они должны были владеть тем, как построено само творение. Это тоже была необходимая часть их проекта. Ну вот они стали это делать. Теперь надо понять, что они не собирались подчинить себе все творение. Изгнать Творца из творения и все, и самим править мирозданием. Ну, они, понимаешь, что они этого не могут просто сделать. Но, по-видимому, проект состоял в следующем. Мы построим некоторую область, часть внутри всего творения, в котором мы уже будем сами независимо от Творца править. Ну, собственно, подтверждение тому можно найти в самом тексте. А именно, они нашли именно эту, вот это место специфическое, Шинар. Вот там они решили строить свой город и башню. У них не было поздновения распространить свое строительство на всю землю. Именно вот в этой конкретной земле. И дальше Хумаш открыто, прямо сказал, что их цель была в том, чтобы не распространиться, не быть разбросанными по всей земле. Ну вот видимо. Они не хотели власти над всей землей. Наоборот, мы имеем свою землю, Шинар, мы там правим, в твое владение, у тебя свое владение, все оставшееся творение, оно твое. Мы тебя не трогаем, а ты нас не трогай. Ну, дальше, значит, были строители. И был тот, который вершил этим проектом. Это был не Нимрод, другой персонаж. Нимрод занимался охотой. При нем сказано, что он охотник. Про башню не сказано, что он строил башню. Кто был архитектором этой башни? Ну, чтобы строить этот город, башню, надо иметь большое-большое, огромное знание и понимание устройства творения. Что была специальная душа. Ну, у меня нет никакого сомнения, что это была еврейская душа. Это однозначно. Значит, души были созданы при сотворении мира. Вот были еврейские души, это была одна из больших. Где он встречается в Хумаш, Пятикнижие, наверняка должен быть отмечен, что у него специальная роль в развитии человечества. Значит, он скрытым образом, он сказан открыто, кстати. Его имя Илиша. Не надо путать с пророком Илиша. Пишется почти так же, но разница в последней букве, окончании. Значит, кто он был? Елиша по происхождению. Значит, был Нох. Потом у него был сын Йофет. У того был сын Явон. Это Явоним греки. И первенец его был как раз этот Елиша. Это как бы четвертое поколение в линии Нох. Значит, в чем была цель этого проекта? Ну, мы, в общем, уже так, обозначили, в чем цель. Но вот если бы проект был доведен до конца, что бы произошло? Значит, они хотели взять определенный кусок ангелов на небе и перенести в свое владение, управлять ими, то есть получить над ними власть. Это в каком-то смысле взять ангелов с неба, перенести к ним в их вотчину, в земную. Люди, это земля. Отделить как бы землю от неба. Можно сказать, небо – это корень, а земля – это уже то, что проекция этого корня на другую сферу. Вот у них была идея разделить. К этому шел проект. Давайте посмотрим, значит, как это работает в числах. Мы прочертили эту идею на уровне логики, опираясь на текст и представление общее, которое есть. А теперь посмотрим, как эта идея отражена в самом Хумаш в числах. Отделение неба от земли, земли от неба. Значит, какое числовое выражение оно имеет? Ну, если мы хотим понять это в самом общем виде, мы должны забраться туда наверх, существование Творца, что он корень всего. Человек – творение, сделанное по его модели, что ли, условно говоря, по образу и подобию. Если мы хотим, так сказать, в их пространстве увидеть отделение неба от земли, земли от неба, мы посмотрим, как это наверху работает, в течение Творца, что модель та же. Ну, небо, земля – это ключевые понятия. Значит, обратимся к имени, самому главному, имени Ашем. Это Юд, потом Хей, потом Вав и потом снова Хей. Юд, Кей, Вав, Кей. Что-то имя разбивается на две части. Первые две буквы – Юд и Хей, и потом Вав и Хей. Юд и Хей – это как бы это начало имени, это как бы глава. Небо. Я использую на пальцем терминологию понятие скабалы, не я придумал. Значит, а в Африке оставшаяся часть – это уже земля. Теперь давайте считать уже в числах это будет. Ваф и Кей, то есть мы берем землю. Это 6 и 5 по гематриям. Это 11. Вот земная часть имени – это 11, обозначает числом 11. Теперь мы не говорим, сейчас я еще раз повторяю, о самом имени. Туда им доступа никакого не было абсолютно. Подступиться не могли. Но мы используем то имя как модель для уже области, где они куда могли дотянуться. Творение само. Ангелы небесные. Но это все в творении уже. Такое число 11, оно как раз обозначает земную часть, как оторвана от неба, от небесной. В имени как бы Всевышний произошел разрыв. Верхняя часть Юд-Кей осталась наверху, а нижняя пошла в это владение. Они как бы заземлили небо. И вот главным в этом проекте был этот самый Илиша. Давайте посмотрим, что получается по числам. Илиша – это гематрия 346. И прибавляем это число 11, которое обозначает заземление, земную часть оторвали от корня. Значит, 346 плюс 11. Ну, считать легко. Я предлагаю всем активно считать. Это будет больше пользы от занятия просто. Число будет нетрудное. 346 до 11, 357, вот и все. Число 357 по смыслу отражает этот проект. Почему? Потому что здесь фигурирует число 11. Это то, что они планировали сделать, по сути, отделить землю от неба, число 11 здесь. И как бы, сила, которая умела это делать, душа этого человека, она обозначена в Хумаш под числом 346. Когда складываем, как раз и получаем результат этого проекта. 357. И что они стали делать, чтобы осуществить свой проект? Они стали строить город и башню. Не просто так, а чтобы вот проект шел. Город Ир – это 280 по гематрии, а башня Мигдаль – это 77. 280 и 77. Я за время, чтобы сосчитали. Опять 357 получается. То же самое число. О, мы видим, что мы действительно поймали идею. Они стали строить город и башню эту, чтобы забраться туда на небо. Оторвать небо к себе. Пока не заберешь, не оторвешь. И что же было по сути? А вот была сила, которая способна это сделать, что душа этого человека, 346, и суть самого проекта, 11, который начали числом 11. Вот мы видим, действительно, Илиша очень подходит вот под эту роль. Хотя он прямо и там не сказан про этой башне. Но когда мы складываем город, башню, мы как раз получаем этого Илишу по гематрии. Так Хумаш шифрует на самом деле то, что происходит в числах. В ухо тоже шифрует, но мы пока идем на числах, на уровень чисел. Кстати, если мы говорим вот этих двух букв, ВАВ и ЭЙ, то в Кабуле вот так объясняют, что ВАВ – это как раз эта башня, канал, как бы соединяющий небо и землю по конфигурации. А ИР – это буква ХЕЙ. Кстати, буквы, они уже в себе имеют эту башню. Отсюда мы видим, насколько фундаментальна эта башня в самом творении его функционирования. Что ее конструкция затрагивает само имя, главное имя Творца. Не просто там несколько псуким в Хумаш, башню пришли, построили, не получилось, разошлись. Нет. Гораздо, гораздо глубже и серьезнее. Фундаментальнейший аспект самого творения, его функционирования. И мы дальше увидим, как это будет развиваться. Значит, что сделал Всевышний? Он видел опасность, он не хочет, чтобы вот такое было. И, значит, он положил предел этой постройки. Как? Он сделал две вещи. Первое, он сделал так, что люди перестали слышать друг друга. Ну, они не стали глухими, имеется в виду, что они перестали понимать друг друга. Раньше это был единый коллектив, Амехат, как сказано в Хумаш. А сейчас у них нарушилось взаимопонимание. Это вот первое, что он сделал. Здесь мы видим интересную вещь. Есть люди. Каждый себя что-то представляет. Один имеет одну силу, другой третью, да, и так далее. Но есть коллективный результат. И здесь же не будет арифметики. Здесь же 1 плюс 3 плюс 5. Это не будет 9. Это будет больше, может, 19 уже будет. Почему? Потому что когда люди собираются вместе, они заодно, возникает дополнительная сила. Сила как бы коллектива. И они много могут сделать. Поэтому в Хумаше написано, вот они собрались вместе, и теперь могут сделать все, что задумали. Собрались вместе. Язык один у них, и народ один. Что-то они перестали понимать друг друга. Как бы у них нарушилось взаимопонимание. Это на самом деле не случайно, когда идея вот в чем, что негативная сила ситрахра, ее внутреннее свойство разъединения, ненависть, отталкивание. Но даже если на какое-то время они соберутся вместе, с течением времени, если это негативная сила, там будет распад. Они смогут продержаться вместе, в общем, определенное количество времени. Вот здесь это произошло. Они выражались негативной идеей. Вот, естественно, это и случилось. Дальше. Второе, что Творец сделал, он смешал язык. Что значит смешал язык? Первый удар был нанесен по строителям. А второй язык, удар, смешал язык, это он повлиял на самого этого Елишу. В первую очередь. А что значит смешал язык? Смешивается что-то с чем-то. Есть язык, а что тут смешивается? Это интересный вопрос. Вот я читаю Хумаш. Что-то понятно, а многое непонятно. Начинаю думать, читать хорошие комментарии. Понимаю больше. Я бы не сказал, что я добираюсь до конца в понимании в этом. Что-то остается неясным. Потому что книга очень глубокая. А книга без дна. У нее нет дна просто. Почему? Потому что у Творца нет дна. Вот и все. А он себя в ней высказал. В той мере, в которой он посчитал нужным. Значит, тут изучаешь, и уже лучше видно. Но ясности все еще, если требовательно к своему пониманию, вот в этом месте еще не ясно. Веленский Гаон, такой из мудрецов, он говорил такое, что в конце времен люди будут читать Хумаш и понимать его. Конец времен – это приход Мешиах. Что поменяется? Сейчас это большая проблема понять, что написано. А потом это будет уже очень довольно легко, что изменится. Значит, приход Мешиах, он будет, его приход будет сопутствовать на каком-то этапе, не сразу, конечно, очищение творения от клипот, от негативных сил. И вот это даст понимание. Сейчас мы находимся в ситуации, когда тоф и ра, хорошее и плохое, перемешаны. Не только внутри, не только снаружи, но и внутри. Это блокирует понимание. Это смесь. Тоф, вера, ира, хорошего и плохого, она влияет на понимание. Это значит смешать. Смешал язык. Раньше этот Илиша, он ясно видел вещи. Еще бы дать ему там какое-то количество времени, не знаю сколько. И он добрался бы уже до самого неба, достроил бы эту башню. Вмешались сверху и смешали его язык, то есть лишили его ясности в понимании. Конец проекту. Дальше он не может достраиваться, что не видит. На физический образ такой. Вот есть ночь. Ночью ничего не видно. Нет луны, ничего не увидишь. День, все видно. Вот тут тебе елка, тут тебе дом, все что угодно. Коза бегает по огороду. Но есть такое время, как сумерки. Сумерки – это смешение светлого и темного. Видно, но не очень, не ясно. Нет ясности такой, которая днем. Это физический образ того, что произошло. Смешал язык. Они лишились видения, ясного понимания, ясного. И конец проекта. Дальше они уже не смогли строить башню. И что с ней стало? С этой башней? Интересный вопрос. А что с ней стало? Почему этот вопрос интересный и важный? Мы уже говорили, какова, каково значение этой конструкции. Это же не физическая башня они строили. Что на физическом уровне происходило, понятия не имею, и это интересует абсолютно. Мы говорим о духовной постройке, о духовном преобразовании определенного куска творения под названием Шинар. Так что случилось с этой башней? Кстати, интересно, вот я сейчас сказал Шинар, давайте посмотрим на гематрию Шинар. Что это за место такое? Какой кусок творения они хотели так перехватить? А Шинар, гематрия 620. Это гематрия слова кетер, корона. В духовном пространстве кетер – это самый-самый-самый верхний уровень. Взять какой-то вот мир, в нем есть 10 частей, 10 ступеней, и кетер самый-самый верхний. И там в этом верхнем уровне обозначен план, чертеж того, что будет развиваться потом. Дальше идет развитие. Вот сначала чертеж первый уровень, потом второй – это уже реализация этого чертежа. И так далее, и так далее, и далее, до 10 уровня, конец этому миру. Уже создание, само творение получается на 10 уровне. Но вот кетер – это самый-самый корень, там чертеж, план творения. И вот это они взяли себе на вооружение. Вот в эту землю они пришли. Так вот, значит, что стало с этой башней? Она осталась, она никуда не делась. И она влияет на все, на все события, которые потом происходили. Я не имею в виду конкретные какие-то войны, там, все эти перипетии наши человеческие. А на духовную линию развития человечества эта башня влияет. С того момента и до настоящего. Причем очень сильно. В разных формах. С одной сутью. Это отрыв от корня. Небо, земли от неба. Что в этом суть этого проекта. Загрязнить небо. Кстати, вот это число 11, которое мы получили, оно использовалось в Бейс-Хамикдаш, в храме. Следующим образом, вот были такие воскурения, что ли, каждый день приносились, и здесь вот их было ровно 11. Я решил пояснять, что это вот как раз за этим, это была символика очищения творения от негатива, от клипот. И каждый день эта работа проводилась, пока стоял храм. Это число 11. Это как бы труба от земли до неба, которую они загрязнили. Ее надо очищать. Вот эти воскурения, которые раз они как раз и были для этого предназначены. Специальное авойда служение в Бейс-Хамикдаш было. Так вот, какую бы форму эта башня не принимала, на что бы она не влияла по векам, суть была в этом. Отделить небо от земли, и там необходимо, неминуемо будет загрязнение. Потеря ясности. Сила в этой башне не такая, какой была в начале. Что люди уже не те, силы не те, знания не те. Но для каждого поколения она есть. Так, теперь про саму фигуру Илиши. А он-то куда делся? Душа большая. Он же не ушел, и все, конец ему. Он какое-то время ходил по земле. А потом были Гилгулим, как это обычно водится у людей, перерождение. Ну, раз душа большая, значит, у нее было интересное плавание по этим Гилгулим. И вот тут есть два варианта. Либо идти на исправление, как произошло с Лаван. Тоже еврейская душа, большая. Она перешла в Билам. Пророк огромный. Но работал на ситрахру, на негатив. А потом уже пошло исправление. Душа стала превратиться в еврейское тело. И, значит, на каком-то этапе уже цари даже появились от него. Так вот, что с этим Илишей было? Какова его судьба? А может, он и сейчас ходит по земле, в нашем поколении тоже? Мы просто не знаем его. Вот по какому он пути пошел? По пути исправления или по пути тем, которым он следовал с самого начала? Нес вот это замутнение, отрывал землю, заземлял небо, вот так скажем. Вот по какому пути пошел? Исправлять то, что сделал, или наоборот продолжать свою линию? Ну, вопрос трудный, мы ж не знаем. Попробуем к нему подступиться. Давайте подумаем, какая сила ему противодействует. Что он отделял землю от неба, а сила противодействия – это соединяющая землю и небо. Это, ну, сила Меших. Это исправление греха Адама. Греха, значит, Адам отделил Эйцхадат Товера от Эйцхаем, древо познания от древа жизни. А теперь надо соединять назад. Это вот сила Меших. Что-то Илиша и Меших, они два полюса, стоящие на разных концах оси одной. Это должно быть по логике и по пониманию, элементарному пониманию, что происходит. А если так, это, значит, очень важная идея, должно быть в Хумаш. Что эта книга, она отразила все эти глубинные вещи, все. Мы даже не представляем, насколько она глубока. Ну, давайте посмотрим, сможем ли поймать вот эту идею, конфронтацию Мишеев и Илиши в самом Хумаш. Должна быть. Так вот, смотрим в пасук, где этот Илиша упоминается. Он там упоминается всего один раз. Это единственный пасук про него. И там начало пасук такое. Увеней Евон Илиша, сыновья Евон, Илиша, и потом еще три сына перечисляются. Они нас сейчас не интересуют абсолютно. Нас интересует этот персонаж, Илиша. Так вот, если просчитать количество букв в этом пасук от начала до вот этого Илиша включительно, замкнуть его, включить это, получится ровно 12 букв. Давайте сложим. 346 – это его гематрия, Илиша. И вот эти 12 букв, которые пасук к нему прикрепил. Значит, 346 плюс 12. 358 – это гематрия слова Мешех. Вот информация где. В самом этот пасук, который говорит про Илишу, уже заложена вот эта идея конфронтации его с Мешех. Эта конфронтация, она до самого конца. Башня будет шагать до самого конца. И должна быть эта сила, которая стоит за этой башней, это душа. А раз так, скорее всего, он не пойдет по пути исправления. Он будет гнуть свою линию из рождения в рождение. До последнего. Это вот в числах это просматривается. Так, значит, это вот про постройку этой башни. А теперь мы возвращаемся к этому Нимруду. У него была другая функция. Он был охотником. Это была его миссия, его спецификация в том рождении. Не знаю, как дальше пошло, но в том вот так, Маш сказал. И он на кого охотился? Он охотился на ангелов. А где это сказано? Сказано просто охотник, царит. Про ангелов ни слова, ни звука. Но дальше снова та же самая идея. Мы прокручиваем 10 раз и 20 раз будем прокручивать. Не все в Хумаше сказано открыто. Самые интересные вещи не зашифрованы и скрыты, но они есть. Хумаш написан. Там выражены все идеи. Если он был охотником на ангела, значит, должно быть сказано в Хумаш. Скрытым образом. Как? Значит, обратимся к числам. Мы сегодня работаем вот с числами. Пока дальше будет буквы тоже, но пока с числами. Значит, пасук, в котором говорится, вот, что этот Нимрод был царь, охотник, Лифнейшем, царь Лифнейшем, перед Всевышним, он имеет следующие четыре характеристики. Это 10-й перек, Хумаш, 9-й пасук, в нем 14 слов, в этом пасу, в этом предложении. И 48 букв. Вот 4 числа. Характеристика этого пасу. Если мы их сложим вместе, получится число 81. Это такой код этого пасу. Каждый пасу имеет свой код. И вот алгоритм простой. Название, номер перек, номер пасу, количество слов, количество букв. Получили для данного случая 81. Дальше мы имеем дело с Нимрод. Это 10-е слово в пасук. Посчитаем от начала. К Нимрод как раз 10-е слово. Тогда возьмем 10-му слову, которое обозначает Нимрод. Прибавим код этого в пасук. 81. 10 и 81 – 91. Это гематрия слова «малых» – «ангел». Вот, пожалуйста. Цаид – охотник. Кто? Нимрод. И за этим Нимрод стоит число 91 – «малых». То есть Маш нам показывает, на кого он охотился. На ангелов. Так, дальше. Ну, а как он их ловил? Следующий вопрос. Ну, значит, я не знаю, я никогда не ловил ангелов и не буду. А как Нимрод это делал? Ну, надо обратиться к источнику, который про это знает. Как они узнали, это другой вопрос. Но раз они сказали, не сочинили, не вытащили с пальца это. Они, Мидраш говорит о том, что он завладел, как-то сумел получить одежду Адама, Адам Харишон, первого человека, и ее использовал для поимки ангелов. Он говорит Мидраш, что звери сами, когда видели, знаешь, сами туда прыгали. Ну, звери не звери, что он на самом деле не был охотником в нашем понимании. Не медведей из там слонов он ловил, ангелов ловил. Но вот он для этого использовал, по мнению Мидраш, одежду Адама. Но я бы не сказал, что для меня много прибавилось от этой информации. До этого я не знал, как он ловил. Мне сказали, одежда Адама использовалась. Но тут возникает целый ряд вопросов. Раньше один только был, теперь несколько возникло. Ну, первый элементарный, а где он взял одежду Адама? Это разное время. Там потоп уже был между ними. Между ним и Адамом был потоп, там все было смыто. Как бы. Откуда он взял одежду Адама? Ну, очевидно, речь идет не о физической одежде, это ясно. Мы не на уровне, значит, детского сада находимся. Речь идет о каком-то духовном объекте, который называется одежда Адама, который имеет прямое отношение к одежде Адама. Так называется. Но тут другая еще проблема. Как, значит, если Нимрод использовал одежду Адама, Адам был не его роста. Адам духовно был намного выше, чем Нимрод. Даже после изгнания из Ганейдена. Как он мог пользоваться этой одеждой? Он, ну, я не знаю, Лилипут ли по сравнению с Адамом или нет, я не могу мерить, но существенно меньше. Как он мог пользоваться одеждой Адама для ловли? Чего вопросы возникают? Ну, давайте постепенно начнем в это проникать, разбираться. Одежда Адама. Что это такое? Ну, Хумаш сказал, что после греха Всевышний сам сделал им одежду. Адама же нет. И ну, речь идет не о физической одежде, а, как Элизабет поясняет, и мы с этим сталкивались уже, одежда души. Но чтобы сделать одежду, надо иметь материал на нашем уровне. Портной будет делать одежду, он возьмет материал сначала. Инструменты. Из материала никак. Вопрос, какой материал Творец использовал, чтобы сделать эту одежду? Ну, ясно, материал какой-то был. Подтверждение, как тело Адама было сделано. Афор минха Адама, сказано в Хумаш. Земля. Он взял землю, не физическую, а землю, и ее так же, сформировало, получилось тело Адама. Есть материал для тела, так есть материалы для, значит, этой одежды. Для души тоже есть материал. Все еще должно что-то делаться. Так вот, есть материал для одежды. Этот материал, он не только для Адама, для других душ тоже. Душа не может без одежды входить в тело. Она слишком яркая для этого. Тело, одежда как прокладка между телом и душой. Так вот, есть этот материал. И где он? Ну, вопрос, где он, как туда этот самый Нимр ходил? Ну, сейчас попробуем выяснить, где расположен этот материал в творении, из которого кроится одежда души. Одежда Адама и прочих персонажи нас, наши, мы тоже в частности, тоже люди. Ну, значит, вещь неясная, но известно, что вот человек был сделан по образу и подобию, значит, в нем самом есть этот материал, в творении этот материал, у Всевышнего этот материал. Одна модель работает. Ну, давайте посмотрим внутрь себя. Что из себя эта одежда представляет? Где в нас этот материал? Ну, как внутрь посмотреть? Надо взять рентген. Фотографирует, в целом будет. Значит, где взять рентген? Ну, вот Аризаль, мы пойдем это тому, кто знал, как брать рентген. Аризаль это в Сефер в своем книге Эйцхайм, 49 глава. Шар-Мемтет. Он там описывает внутреннее устройство человека, творения. И вот он там отмечает, что у человека есть три тела. Три. Одно физическое, то, что мы видим, ну, включая вот то, что медики, там, биология может добираться, сердце, там, печень, всякие вещи внутри тоже. Это вот видимая часть. Это одно тело, внешнее самое. А есть еще два другие. Одно тело чистое, и оно прилегает к душе уже. Как бы одежда для души. А другое тело на этом первом теле, первое чистое, потом вот второе тело на нем, оно уже не столь чистое. Оно, может быть, совсем не чистое, а может быть, даже и грязное. Что на ним имеют власть два яйцер. Яйцер тов и яйцера. Хорошее и плохое. Сила позитивная яйцер тов и сила негативная яйцера. И там будут загрязнения. Часть чистая, часть не совсем. Вот. Это второе тело. А третье тело же физическое, оно нас сейчас не интересует. В общем, говорим о духовных вещах. Так вот, что получается, как конструкция у человека. Душа сначала. У нее разный уровень, нашама, верхний уровень. Она одевается внутри другой части души, которая называется рух. А рух одевается еще в третью часть души, в нефеш, получается, внутри нашама, потом сверху сфера, как бы шарик такой, рух, и еще снаружи нефеш. Это человеческая душа. А потом вот уже идет это тело, первое, светлое. А потом снаружи уже идет не совсем светлое тело. Это второе тело. Вот такая конструкция. И получается в этой духовной конструкции это нечистое тело, второе тело человека, оно находится с краю, на краю. Край всей конструкции. Это как раз и есть одежда души. То, из чего сделана была одежда Адаму, Хаве, после хет, после греха. До этого у них была одежда, но она была одежда из света. Они не были голыми. Заблуждение, мы про это уже говорили. Была одежда, но из света. Сейчас стало другого типа одежды, которая имеет загрязнение, кожаное. И вот это внешняя часть этой конструкции. Хорошо, мы уже что-то поймали про эту одежду. Внешняя часть – это духовного построения. Ну, теперь смотрим на язык. Какое слово в языке отвечает вот этому концу, краю, конец? Слово «кейтс» – «кувцади». «Кейтс». А язык, он непростой. Это не английский, не русский, не китайский. Он отражает концепции. Это язык Торы. Значит, есть внутренняя связь между вот этим «кейтс» и одежды души. В чем она? Ну, давайте смотреть на то, как написано это слово. Что мы имеем дело с ивритом, не плошнокоидыш, не с китайским. Значит, слово состоит из двух букв. Куф и цади. Буква куф сначала. Ну, куф... Вот я произношу, это отдельное слово «обезьяна». Интересно, буква, а если произнести ее, получится слово «обезьяна», «куф». Почему так? Что за этим стоит? Это вот тонкости языка. Какой язык, какой же Бог устроил, чтобы буква обозначала и обезьяну, что за этим стоит? Аристотель дает интересное объяснение. На занятиях раньше я уже не раз это говорил, но поскольку много новых слушателей, я это снова повторю, тем, кто слышит, только приятно должно быть еще раз послушать. Мне, по крайней мере, еще раз приятно это говорить точно. Значит, Аристотель дает такое объяснение. Есть человек, есть обезьяна. И они как-то внешне схожи. Ну, была некоторая им теория такая, что, значит, я забыл, кто от кого произошел. А, человек от обезьяны, так? Я на самом деле забыл уже. Да, человек от обезьяны, так считали некоторое время. Значит, а Аристотель объясняет по-другому. Он говорит так. Человек произошел от буквы «Хей». Вот в имени этом главном «Юд», «Кей», «Вав», «Кей», последнего буква «Хей», это низ этого имени, это есть корень творения, ну а человек – это главное в творении, это центр творения. Происхождение человека – это есть реализация этой буквы на ее внутреннем уровне. Человек обозначается буквой «Хей» в этой символике. Теперь, если мы возьмем букву «Хей», эту ножку одну этой буквы «Хей» потянем вниз, станем вытягивать, получим «Куф» по написанию. Обезьяну по значению этой буквы. И получается связь между человеком, этой буквой «Хей», стали преобразовывать и получили «Куф» обезьяну. То есть по Аристотелю получается наоборот. Не человек от обезьяны, а обезьяна от человека. Вот на самом деле как. Обезьяна произошла от человека. За счет чего? Какая-то трансформация произошла в этот момент. Об этом говорит конструкция буквы КУФ. Это единственная буква во всех 22 буквах алфавита, которая своей ножкой уходит под строчку. Пишут все буквы, значит, на строчке. Одна буква уходит наверх, это ламет, выше строчки. И одна буква уходит вниз, это куф. Уход вниз. Уход вниз – это отрыв от неба. Уход вниз – это клипа. Кстати, клипа, слово клипа, начинается с буквы куф тоже, не случайно. Вот так человек превращается в обезьяну. Он теряет душу свою. Душа – это то, что связывает его с небом. Потерял душу, но живой, смахиваешь на обезьяну. Обезьяна произошла от человека. За счет чего? А вот за счет того, что образовались клипот, которые оторвали от неба. Это как бы, в крайнем случае, но есть процесс. Насколько человек теряет свою душу, настолько он превращается все больше и больше оторванного от неба, то есть смахивает на вот то самое существо, которое мы говорим, куф, обезьяна. Пародия на человека, подобие человека. Так вот, слово кейтс, конец, первая буква куф, и мы увидели, что за этим стоит. Это концепция клипы. Отрыва от неба. Загрязнение. Есть другая буква в этом слове. Цади. Что она в себе несет? Ну, Зоэр, когда дает объяснение на каждую букву, говорит, что это концепция цадик, праведник. Есть разное понимание, что такое цадик, праведник значит, но в данном случае он может пользоваться тем, что какой-то специальный человек, он связан с небом сильно, что у него душа как бы туда поднимается, имеет контакт, Это вот сзади. Это буква. И что тогда получается здесь? Две буквы. Одна клипа, куф, а вторая высокая душа. И вот они соединены вместе. Душа попала в клипу. Это кейтс. Конец. Это как раз идея второе тело человека. До этого нешама, рух, нефеш. Первое тело светлое, чистое, яркое, хашмаль называется. А потом вот это уже загрязненное, клипа. Вот эта вся постройка, а все а вот снаружи это вот эта клипа. Это есть кейс, конец, край. Это одежда души, второе тело человека, которое имеет загрязнение. Это как раз, по сути, то, что ловит светлое и чистое. Вот так Нимрод и действовал. Он имел доступ к этой одежде, к этому материалу в пространстве, из которого кроится одежда. И ловил ангелов, что эта одежда носится, находится на краю, кейтс. Ее суть в том, что он ловит это чистое. Ангел, он безгрешен, цадик, праведник. И нет плохих помыслов, если хороший ангел, а не бес. Вот. И вот он их ловил. Имел доступ к этому концу. Значит, вот что мы получили. В творении есть определенная область, которая называется кейтс. И вот эта как раз область является материалом, из которого кроится одежда души. Или можно при помощи, значит, кроить из этого седля ангела. Так. Ну, дальше, чтобы поймать ангела, надо на него одеть эту одежду. Одежда должна быть по сути этого ангела. Нельзя же к нему примерить одежду, там, как на большого какую-то одежду ребенка. Не получится. Очевидно, Нимрод знал, какая одежда будет вот для такого конкретного ангела подходить. Иначе не получится, поимки не будет. Надо шить одежду. А как можно знать суть ангела? Суть ангела выражена в его имени. Каждый ангел, большой или маленький, имеет свое имя. И оно отражает его назначение, его суть. И Нимрод знал эти имена. Не только он. Он знал эти имена. Поэтому он шить одежду именно для этого ангела, для того и для третьего. По своему усмотрению. И дальше, помимо вот этих двух вещей, имея доступ к одежде, доступ к ангелу через имя его, надо еще быть портным хорошим, уметь шить. Например, музыкант. Значит, вот есть рояль, на чем играть. Есть ноты, музыкальное произведение написано. Ну, сел за рояль. Вот все ноты. Начал играть. Но будет по-разному получаться. Требуется мастерство. Вот Нимрод обладал всеми этими тремя качествами, параметрами. Он имел доступ к одежде. Он так умел кроить на конкретного ангела и умел это делать хорошо. Поэтому он сказан выдающийся охотник, гибор, могучий охотник. Значит, теперь посмотрим, как это все выглядит в числах. Охотник, цайт, гематрия 104. Теперь берем материал. Ведь этот охотник, он должен пойти и взять материал. Иначе не получится охоты. Ну, это не одежда Адама, мы уже поняли. Это тот материал, из которого сделана одежда Адама. Хорошо, ну так давайте складывать. 104. И вот этот материал, как мы выяснили, кейс гематрия 190. Куф 100 и цади это 90. 190. 104 плюс 190. Сколько получается? 294. Это гематрия слова «нимрод». Это выразительно. У нас выдающийся охотник, 104, охотник, материал 190, дает как раз гематрию слова «нимрод» 294. Значит, Нимрод получил порождение от имени случайно. Оно отвечало его назначению в том рождении. А как родители могли догадаться, что он получит, что вот он таким будет? Есть такая идея, что когда ребенок рождается, ну, выглядит так, что родители придумывают его имя. Но есть такая идея у Хохомим, что Всевышний вкладывает в голову родителей вот это имя. Значит, навряд ли это всегда происходит. Сейчас скажу почему. Какой смысл вообще в этом? Чтобы вот человек получил по рождению вот именно такое имя, а не другое. Какая разница? Итак, Петя тебя назвали или Сережей? Мойша или там Руин? Какая разница? Значит, вы видите, имя – это не обозначение, это концепция. Имена, они написаны на небе. Само слово мы говорили же Шамаим, небеса, это Шейм, имя, и множество число, Ютмем, там много-много имен. Поэтому имя, оно связывает персонаж, которому дано вот этого человека в этом рождении, с тем, что наверху. И если эта душа значимая, ну, в каком смысле значимая, она играет важную роль в плане Творца. Он специально сделал какое-то количество душ, наверное, не очень много, которые крутят его планы из века в век. И поскольку эти души, они связаны по своему назначению с небом, они так это, осуществляют план Всевышнего, если они будут иметь это имя, которое отвечает вот их предназначению, а именно тому, что само предназначение, тогда этот план будет лучше работать, у них будет большая сила. Имя для таких людей дает им дополнительную силу. Поэтому Всевышний заинтересован, чтобы план его шел, поэтому он изначально дает, значит, смотрит, чтобы именно правильное имя получил. Так. Ну, с Илишей, кстати, который вы говорили, тоже наверняка было под присмотром дело, но только там про другую сторону работало. Всевышний дал имя подходящее, безусловно, но чтобы он хорошо работал на другую сторону. Равно как с этим Нимрод. Теперь, прежде чем к Нимрод идти, нормальная душа. Как у нее имя дается? Подпадает оно под эту категорию, что Всевышний придумывает, то есть вкладывает в голову родителей это имя или нет? Тут могут быть разные варианты. Нормальная человеческая душа, она тоже занимает какое-то место в творении, это безусловно. И тоже как-то работает. И она по своему происхождению в творении принадлежит вот какой-то ветви. Скажем, вот если есть ствол, есть ветвь большая, скажем, большая душа, которая наверняка получает имя при рождении, нужное ей. А дальше на этом ветви большой есть веточки, ответвления. Но они тоже принадлежат этой ветви. Если вся эта вещь, ветвь называется, например, Моше, скажем, такое имя, тогда эти ответвления разумно, чтобы они тоже получили это же самое имя. Им будет лучше. Дальше, насколько это контролируется сверху, ну, это уже ему виднее, так? Потому что, может быть, в некоторых случаях наоборот выгоднее, чтобы душа не имела правильное имя, отвечающего верхнему происхождению, чтобы не было этой связи, потому что если она негативно влияет, то зачем ей это нужно? Только хуже будет и для ветви, и для нее. Чтобы уменьшить эту связь, наоборот, лучше пустить на самотек. Как придумают, так и придумают. По бабушке назовут или по дедушке назовут. Пусть. Все так и так возможно. И тут нам не разобраться, где он час, где нет, но так. Но Нимрод определенно получил вот это имя по своему предназначению. И, значит, родители большого выбора не имели, когда давали ему имя. Это очевидно. Теперь посмотрим на буквы этого имени. Нимрод, первая буква «нен», «нун», а потом «мем», «рейш», «далат», «морот», «бунт». Это имя отражает слово «бунт». А что он делал? Он забунтовался против Творца. Он ловил ангелов Лыфнешем. Прямо сказано Лыфнешем, перед Ашем. Ангел ходил там на небе под управлением Творца. Он брал себе его, свое владение. Это был бунт. Имя его Морат отражает бунт. Не только по числам, но и в буквах. Первая буква, но еще пока не затронули, буква «нун». Какая за ней концепция? Гематрия 50. А 50, ну вот мы знаем, 50 ворот бины – это корень творения. Восьмой, кстати, уровень. Семь уровней – это как семь дней творения, а восьмой – это корень творения. Интересно, что вот этот охотник Нимрод, он обозначен в Хумаш, в пасук, который имеет номер 8. Тоже не случайно. Номер пасук указывает, как надо читать эту нун. Это выходит на корень творения. Бунт против кого? А вот против корня творения. Украсть ангела с неба. Это и есть бунт против неба, против корня творения. Дальше на этот нун можно посмотреть по-другому. Возьмем не нун, а нун софит, который пишется вот в конце слова. Нун будет выглядеть уже в другой конфигурации. Это будет как линия такая, уходящая вниз. И Аризаль поясняет, что это конфигурация нахаш, змея. И действительно, змей, он как бы как веревка, что ли, по физическому строению. Это вот и есть эта буква ВАВ, только вытянутая вниз. И тогда, если мы этот нун будем читать таким образом, получается, не против кого был бунт, против Творца, против числа 50, а бунтарь находился на службе, он был служащим у Нахаш, у змея, у Ситрахры. И тут нет противоречия, так и так будет читаться. Значит, вот это его было занятие. Теперь он был царь. У него был авторитет, но это не был дутый авторитет, не авторитет хитрости, не авторитет каких-то уловок политических. За ним была сила. Он был выдающимся охотником. Все остальные, которые охотились за ангелами, не он один там был, но они были на голову или на две, или на три ниже, чем он. Поэтому он возглавлял ту группу людей, где он был царем. Что там происходило на уровне каких-то личных отношений, это не интересно абсолютно. Я полагаю, что не этим он, то есть ясно, что не этим взял. Он их учил просто, по-видимому. Учитель учит других, знает меньше, чем он, умеет меньше, чем он. Он был учителем для них. Он был царь их, духовный царь. И вот если так, то он ловил не только ангелов, но еще души людей. Человек, который идет преданно за учителем, он как бы, условно говоря, пойман этим учителем. Если учитель хороший, так это очень хорошо. Хорошо попасть в хорошие сети. Он тебе и дышать этот учитель даст, свой путь тоже будет, но все-таки будешь в хорошем направлении, под началом хорошим. Но вот Нимрод, он так сказать, был этим, ловил охотником на души тоже. И тоже Лафнеша отодвигал их. Как? Он завладевал их сердцами. Что он был образец для них. Их учитель. Обладевал сердцем, обладевал сердцем, человек идет за ним. Это тоже отражено в имени Нимрод. Что он был главой народа. Как это фиксируется его в имени? Гематрия Нимрод 294, как мы сказали. И в этом имени четыре буквы. И известно, что буквы, они как бы корень самого имени. Так давайте сложим 294 гематрию имени и количество букв 4. Получится 298. Это гематрия слова цибур. Собрание людей. Вот он и собрал вокруг себя людей. Он имел ту силу собирания. И это отражено в имени. Что гематрия его имени указывает как раз на число 298. Цибур. Вот он ловил, значит, души людей. Как это в числах отражено? Давайте посмотрим. Нимрод, это 294. Он был охотник, цаид, 104. И обладевал людьми, но мы говорим, он как бы сердце человека брал в себе. Человек сердцем шел за ним. Так вот, сложим эти три числа. 294 Нимрод, Цаид, охотник, и Лейф, 32. Если три числа сложить, получится в сумме 430. 430 – гематрия слова нефеш. Это часть души, это человеческая душа, нижняя часть души – нефеш. Он ловил души людей, овладевая их сердцами. Не физическая сила, не посыл какой-то, я тебе дам продвижение по службе. Совсем нет. Он ловил души, и матери показывает, действовал через сердце человека. И в этом смысле он делал примерно ту же самую работу, что Авраам и его жена Сара. Про Авраама и Сара было сказано, когда они пошли из земли Харан в землю Кнаан, будущий Израиль, они взяли с собой душу, которую сделали. Нефеш ашер асу. Душу нефеш, 430, которую сделали. Они делали души какие-то там. И это поясняет, они делали гиюр. Это души гейрим. Те, которые принимают иудаизм. И вот что получается. Нимрод, он оттаскивал душу от Творца, ловил ее. Авраам и Сара наоборот, они ее как бы ловили, только одежда же была другая. Туда, к народу. И взяли их с собой. Они шли, тут обозначены интересные идеи. Они идут по пути. из Харан в Эрес-Канаан, из Галута на Геулу. Я сейчас не буду входить в гематрии имени, названия места Харан, но это вот концепция Галута, причем жесткого. Это путь. И вот здесь интересный момент. Хумаш написал, но здесь написана та программа, подпрограмма, которая будет развиваться, работать веками. Если Авраам и Сара в этот момент сделали определенный тикун, там наверху, в верхнем мире, создали эту определенную силу, которая называется «сделали душу», а именно «герем». Души, которые могут присоединяться, имеют возможность присоединяться к народу. И дальше эта программа, вот эта такая сила, эта, которая там наверху образовалась в результате их действия, она работает из века в век. И помогает тем душам, которые способны перейти и хотят перейти, перейти на эту сторону. Это не обязательно. Но если у человека так, вот, есть такая потребность, ему нужна помощь сверху тоже. Вот тогда сделано было это исправление. И здесь не осталось там в истории, когда-то из Харан, в Эрес-Канаан перевезли несколько там человек с собой. Они создали программу, которая работает из века в век. Это противоположно тому, что делал Нимрод. Мишиих будет делать противоположно тому, что делал Илиша. А вот здесь программа, которая будет делать противоположно тому, что делал этот самый Нимрод. Так. Ну, мы закончим занятие. Тут единственное вещь я скажу. В следующий раз мы начнем с вопроса, а для чего Творец Мироздания дал возможность Нимроду и вот этому Илише добираться до этих верхних слоев, до ангелов? Для чего это? Что об этом пойдет речь в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Я, Раф, я запись